Увлеченные Богом. Чуть позже я вам поясню, я думаю, вы поймете, почему такое название. В этом мире вообще есть очень много различных увлечений. Кто-то из вас, возможно, увлекался или увлекается спортом. Кто-то увлечен театром или искусством. Есть люди, которые не пропускают ни одной премьеры в театре. Они вам расскажут, где какая постановка, где какой режиссер ставил по какому произведению, где какой актер играл. То есть они в этом, ну, профессионалы, потому что это их увлечение. Им это настолько нравится, что они готовы все свое свободное время и все свободные деньги, которые у них есть, то есть нести в театр, это своего рода ихняя церковь, куда они несут свои пожертвования. Кто-то увлечен своей работой, и есть люди, которых мы называем трудоголики, да, и я думаю, что вы их встречали, возможно, может быть, даже вы и я, мы были в их числе, когда человек, он и днюет, и ночует на своей работе, дома его видят очень редко, в лучшем случае по выходным, и то даже дома он не может как бы успокоиться, если у него есть возможность, он еще домой берет работу, что-то там делает. То есть есть люди, которые увлечены этим. Есть люди, которые увлечены модой, да, и знаете, это тоже увлечение, оно касается и молодых, и людей уже в возрасте, то есть люди, которые стараются постоянно быть по последнему писку моды, они следят, смотрят эти показы мод, они ходят в эти какие-то дорогие бутики, даже если у них нет денег на какие-то дорогую одежду, они все равно стараются найти вот то, что вот сейчас модно, и таким образом быть одетыми с иголочки. И мы, как люди, увлекаемся порой на время, да, то есть некоторые увлечения, особенно у детей. Вот у кого есть дети вот маленькие или подростки, вот в этом году было такое увлечение, библейды, вот эти вот такие маленькие юлы запускать. И знаете, вот у меня сын Ерема, да, ну Богдан это так не, сильно не зацепило, а Ерема почти все лето просидел, у нас там во дворе есть площадка спортивная, там теннисные столы. И они вот эти теннисные столы облюбовали, и на этих столах сидели, ставили там вот эти такие как бы арены, специально, чтобы эти юлы не вылетали. И там по часу, по два, по три, кто сколько, когда хорошая погода, там и по полдня дети сидели и запускали вот эти вот волчки, кто кого победит, кого, ну, этот волчок разобьет. И знаете, я почти на 100% уверен, что на следующий год, то есть эта мода навряд ли перейдет, то есть в следующем году что-то новенькое такое изобретут, ну, как вот в прошлом году было там вот эти спиннеры или вот эти вот крутилочки такие. То есть и на следующий год наша индустрия там игрушек, те, кто там маркетологи, им же нужно что-то новое продавать. Они придумают какую-нибудь там новую штуку. И я думаю, что в следующем году только такие самые стойкие, ну, те, кто очень много, может быть, накупили этих библейдов, они еще, может, будут продолжать их запускать. Но думаю, что уже мода будет другая. Некоторые люди, они увлекаются чем-то на годы. У некоторых людей их увлечение, оно становится, ну, можно сказать, страстью их жизни. То есть кто-то, допустим, увлекается путешествиями, и он потом становится вообще таким профессиональным путешественником, что там снимает какие-то фильмы, которые показываются там по телевидению, какие-то программы выпускает, то есть и уже даже на этом зарабатывает, ну, порой деньги. Кто-то увлекается наукой, и человек, ну, порой, вот вы, возможно, видели таких ученых, то есть они жертвуют всем, то есть они жертвуют своей семьей, они жертвуют, то есть они практически не общаются с теми людьми, с кем им неинтересно общаться, кто не может говорить, ну, как бы на интересующих тему. И они все вот с головой от, ну, как бы, допустим, там, аспирантуры, когда они там закончили университет или институт, и до самой старости, пока они там не переходят в вечность, они все занимаются какими-то научными открытиями, что-то пытаются для себя новое узнать. И знаете, мы как люди, мы можем увлекаться как какими-то такими малозначительными вещами, можем увлекаться также достаточно важными вещами, потому что если взять, ну, тех же самых ученых, или если взять людей, которые что-то там изобретают, открывают, что-то делают хорошее, то есть очень часто те увлечения, которые есть у людей, они потом служат, ну, людям, которые, ну, рядом с ними, то есть служат обществу. И многие открытия, они вот создавались не такими профессионалами, которые там вот в науке, не знаю, там уже десятилетиями, а теми людьми, которые чем-то увлеклись, им что-то стало интересно, и они начали вот в этом развиваться и сделали какое-то открытие. Недавно мне на Фейсбуке вот попалось такое сообщение, может кто-то, кто на Фейсбуке зарегистрирован, видели. Один как бы паренек в Украине, он изобрел, то есть он увлекся, а у него такая как бы идея появилась что-то делать с вот этими листьями, да, которые каждую осень опадают. Их раньше полили, были каждую осень дымовые завесы, сейчас запретили, ну все-таки в селах там и частных секторах продолжают полить, но уже в городе больше, ну по большей мере их закапывают. И он поставил себе цель что-то с этими листьями начать делать, и он придумал технологию, как из листьев производить бумагу. И при том, что еще даже отходы, которые получаются при этой переработке, там получается часть отходов это топливо, а часть отходов еще что-то. То есть практически такой вот, ну, без, то есть такой вот переработка, там где ничего такого ненужного не остается. И уже его этим открытием за рубежом заинтересовались, он получил там какие-то уже международные награды, признания. И он как бы сейчас работает над тем, чтобы эту технологию уже внедрить, ну, то есть поставить ее как бы на уровень производства, чтобы это не просто был какой-то как бы экспериментальный, да, но это сделал школьник, да, школьник, который просто увлекался химией, и он помимо как бы вот школьных уроков вот решил что-то вот такое вот придумать. И знаете, для нас очень важно, как для людей верующих, понимать, что есть одно увлечение, которое обязательно должно быть ваше и в моей жизни. И знаете, это увлечение нашим Господом и Спасителем Иисусом Христом. Есть много увлечений. И знаете, неплохо быть, допустим, увлекаться игрой на фортепиано или на гитаре, неплохо увлекаться рисованием или кулинарией. Это неплохо, это хорошее увлечение, то есть это не греховное увлечение. Но самое лучшее и самое главное увлечение для человека, который верит в Иисуса Христа, это быть увлеченным своим Создателем. Почему я так говорю? Давайте мы прочитаем, что сказал однажды пророк Иеремия, переживая один из самых сложных моментов в своей жизни. Это книга пророка Иеремии, 20 глава. Это будет у нас сегодня основное место. Книга пророка Иеремии, 20 глава, и мы прочитаем с 7 по 9 стихи. Если у вас есть Библия, то давайте вместе откроем, и вы будете следить. Буквально незадолго до этого Иеремия, который пророчествовал о тех бедствиях, которые придут на Израиль, на Иерусалим, из-за того, что они ушли в идолопоклонство, из-за того, что они оставили Бога, он переживал и пережил определенные гонения. Его в колоды заковали, его кинули в тюрьму, и только его освободили, да, мы можем прочитать, то есть о чем Иеремия молился или о чем он переживал, 7 стиха. Он говорит: «Ты влек меня, Господи, и я увлечен. Ты сильнее меня и превозмог. И я каждый день в посмеянии. Всякий издевается надо мною, ибо лишь только начну говорить, я кричу о насилии. Вопию о разорении, потому что слово Господне обратилось в поношение мне и в повседневное посмеяние. И подумал я, не буду я напоминать о нем, и не буду более говорить во имя его, но было в сердце моем, как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог». Если посмотреть еврейский оригинал, то слова, которые у нас переведены в синодальном переводе «Ты влек меня, Господи», они переводятся точнее «Ты увлек меня» или «Уговорил меня, Господи». Ты увлек меня настолько, что я даже помимо своей воли, помимо своих человеческих желаний, а Иеремия там говорит, что мне уже как человеку, как пророку, мне уже не хочется делать то, к чему Бог меня призвал. Мне не хочется ходить на ту работу, которую я должен ходить. Мне уже не хочется даже заниматься детьми, которые дал мне Бог. И Иеремия говорит: Господи, я хочу все оставить. Но знаете, он был человеком искренним, и он говорит: «Ты увлек меня, Господи». Знаете, первое, что я хотел бы подчеркнуть в этом месте. У нас могут быть самые разные увлечения. То есть у вас, у меня, как у верующих людей, у нас могут быть самые разные увлечения. Но самое лучшее – это быть увлеченным Господом. Какие бы увлечения у вас не были сегодня, может быть, вы любите читать. Может, вы любите свободное время куда-то поехать, на путешествовать или погулять в какое-то место. Может, вы любите посещать музеи, вам нравится смотреть какие-то достопримечательности. Может, вы любите просто отдыхать за чашкой чая или за чашкой кофе? Может быть, вы любите пообщаться с кем-то вот из друзей, ну, с кем-то, вот, с кем вам приятно поговорить, вот такой, как мы говорим, приятный собеседник, да, с кем вы как бы на одной волне. Но самое лучшее, я хочу для вас подчеркнуть, дорогая церковь, самое лучшее для верующего человека – это быть увлеченным своим Господом. Это самое лучшее. Потому что когда в нашу жизнь придут какие-то испытания, когда что-то в вашей жизни начнет разваливаться, вас начнут, возможно, как-то прессовать ваши близкие или родные, возможно, начнутся проблемы у вас на работе, возможно, люди, которым вы больше всего рассказывали Евангелие, за которых больше всего молились, они станут на какое-то время вашими злейшими врагами и будут думать: почему, Господи, я же столько этому человеку сделал, я столько раз ему помогал, я же ничего плохого не говорил, только о тебе рассказывал. И тут человек ополчается и начинает вам и проклятие за спиной, и вообще, то есть уже перестает с вами общаться. И знаете, самое лучшее в таком случае – это быть увлеченным Господом. Почему я так говорю? У Иеремии было очень много гонителей и недоброжелателей. Если вы прочитаете всю книгу Иеремии, то я думаю, что у вас, по крайней мере, на какое-то время отпадет охота быть Божьим пророком. Потому что, хотя в Новом Завете апостол Павел говорит верующим, что ревнуйте о дарах духовных, особенно о том, чтобы пророчествовать. Но когда вы прочитаете книгу пророка Иеремии, а потом еще плач Иеремии, то я думаю, что у многих людей желание быть пророком, как бы это почетно и как бы это, может быть, престижно не было в глазах других людей, у вас, скорее всего, как бы отпадет, потому что вы увидите, что переживает человек, который, ну, решил или откликнулся на Божий призыв быть пророком. Но в этой же главе, Иеремия 20 глава, с 11 стиха, Иеремия говорит следующие слова: «Но со мною Господь, как сильный ратоборец, поэтому гонители мои споткнутся и не одолеют. Сильно посрамятся, потому что поступали неразумно. Господи сил, ты испытываешь праведного и видишь внутренности сердца. Пойте Господу, хвалите Господа, ибо Он спасает душу бедного от руки злодеев». Знаете, почему нам важно быть увлеченным Господом? Почему нам важно иметь вот это увлечение, и чтобы это увлечение, оно было выше остальных наших увлечений или любой другой страсти в нашей жизни? Потому что если ты не увлечен Господом, когда ты столкнешься с какими-то гонениями, с какими-то преследованиями, а даже в нашей стране, хотя у нас вроде бы все хорошо, но вот даже во время этой школы мы арендовали специальную квартиру для, ну, как бы директора этой школы, БОУПО, на переводчиков. И в первый день, то есть мы думали там проводить вот как бы встречи для учителей, наставников. Ну, естественно, люди как бы ходят, то есть отсюда, туда. И кто-то, ну, как бы пожаловался из жильцов, там, хозяйки. И она как бы, ну, естественно, не как человек, который не хочет как бы конфликтовать, она тут сдает как бы квартиру, ей не хочется, чтобы были какие-то проблемы. Она попросила, чтобы мы вот как бы все проводили здесь, в этом помещении. Знаете, такая мелочь, да? Но кто-то кому-то не понравилось просто, что, ну, как бы люди ходят, и при том, что, ну, навряд ли этому человеку даже Евангелие рассказывали или как-то. Но всегда будут обстоятельства, всегда будут люди, которые будут почему-то недовольны вами или мной. И если вы, если я, мы не увлечены Богом, у нас не будет вот этой уверенности, как у Иеремии, что не мы приткнемся, не мы сдадимся, не мы перестанем ходить в церковь, не мы перестанем доверять Богу, а те люди, которые выступают против нас. Хотя сегодня кажется, что вроде бы эти люди как бы добились того, что мы там не ходили, мы там не мешали, что эти люди где-то, может быть, добиваются, что мы там где-то что-то не говорим или не делаем. Но когда ты увлечен Богом, когда ты знаешь, кто твой Бог, у тебя будет уверенность, что именно эти люди споткнутся. Именно эти люди не одолеют тебя, потому что Бог спасает душу бедного от руки злодеев. Если вы сегодня себя думаете, что вы в чем-то бедны, чего-то вам не хватает, я хочу вас ободрить тем ободрением, которое имел Иеремия. Бог за вас. Бог спасает душу бедного. Бог восполняет всякую нужду, вашу и мою, по богатству своей милости во Христе Иисусе. Именно Бог это делает. Почему? Потому что с вами Господь. Со мной Господь, говорит Иеремия, но со мною Господь, как сильный ратоборец. Не мы сражаемся. В той ситуации, в которой находился Иеремия, у него не было вообще никаких рычагов влияния на царя, на священников, на окружение, хотя он сам был родом из семьи священников. Но в той ситуации он был в меньшинстве. В той ситуации он был в гонении, потому что он говорил не то, что было приятно слышать. Он говорил, везде коррупция, везде беззаконие, везде вы, ну, как бы, ну, даете взятки, вы поклоняетесь не Богу, а мамоне, деньгам, идолам, египетскому фараону, на него надеетесь, что он вам поможет и освободит от вавилонян. И то, что говорил Иеремия, никто не хотел слушать. Приятно вам, когда вы что-то говорите хорошее, ну, неплохое, хорошее, а вас никто не хочет слышать. Приятно это?
Нет.
Неприятно. Когда вы человека пытаетесь предостеречь и говорить, не делай это, не полагайся на этого человека, не ищи помощи у, ну, у этого начальника, не вот этих связей, потому что будет проблема. Будет проблема, все равно придут эти вавилоняне и захватят вас. И лучше вы пойдите в плен, и тогда у вас все будет нормально, чем ищите помощи у египтян, ищите помощи у вот этого своего близкого родственника, который там где-то имеет какие-то связи. Лучше положитесь на Бога. И знаете, никто не хотел слушать Иеремию. Ну, до времени, пока все это не произошло. Знаете, никто из людей не может настолько вникнуть в наши проблемы и так нам сопереживать, как наш Создатель. Никто. Никто, даже ваши самые близкие люди. Бог посылает нам в жизнь людей, которые нас поддерживают. И порой очень сильно нам помогают. Но если разобраться, то даже когда Бог посылает нам помощь через людей, все равно это делает Господь. Просто посредством того или иного человека. Бог открывает человеку, близкому нам, брату или сестре, или, может быть, даже далекому человеку, он открывает, в чем мы имеем нужду. И этот человек приходит в нашу жизнь, и он помогает нам. Либо как бы, в какой-то краткосрочной ситуации, перспективе, либо порой помогает на протяжении долгого времени, даже на протяжении многих лет. Хочу одну историю вам рассказать. Это реальная история. Однажды один солдат, он пришел к священнику просить благословения на отмщение своему личному врагу. То есть не на войне, а именно личному врагу, который что-то там у них были какие-то несогласия. Священник, как мудрый человек, он предложил ему прочитать молитву «Отче наш» от всего сердца. Прямо там вот, в его присутствии. Солдат повиновался, но дойдя до прошения о прощении, замолчал. «В чем дело?» — спросил священник. Солдат ответил, «Дальше я читать молитву не могу». Священник говорит, «В таком случае я не могу дать тебе благословение». Наконец, слова молитвы «Отче наш», они настолько тронули сердце этого солдата, что он до конца повторил эту молитву. Тогда священник сказал, «Теперь, сын мой, я могу дать тебе благословение». Солдат ответил, «Но у меня больше нет врагов, которым я хотел отомстить». Знаете, когда мы увлечены Богом, когда мы даже порой, может быть, вот увлечены какими-то неправильными вещами, как этот солдат, где-то кому-то хотим отомстить, где-то хотим показать, как нам было больно, когда они нам что-то сделали, сказали неприятное. Но когда мы все-таки доверяем Богу, мы все-таки в молитве просим, ну Господь, ну не моя воля, но Твоя будет. Бог пошлет нам таких людей, которые смогут прикоснуться к нашему сердцу, которые смогут нас отвернуть от какого-то неправильного решения, неправильного поступка, неправильного выбора. Имя Иеремия, по-еврейски оно звучит как Иеремяху и означает «Господь возвеличит». Знаете, когда его родители, да, родители Иеремии, они дали имя своему сыну, они пророчески как бы сказали о том, что произойдет в жизни Иеремии, что именно Бог будет его возвеличивать, потому что люди, они ставили Иеремию ни во что. Они его кидали в темницу, они заковывали его в колоду, они не принимали его, ну, большую часть его жизни как пророка и как служителя. Но именно Господь поднимал, именно Господь возвеличивал Иеремию над всеми жизненными обстоятельствами и проблемами. И Иеремия, он пережил, ну, за свою земную жизнь огромную внутреннюю борьбу. То, что мы читаем здесь в этом отрывке, и о чем Иеремия говорит, что я хотел уже все. Бросить служение, никому ничего не говорить, никому ничего не пророчить. Это только один маленький момент его жизни. Это только один такой всплеск, когда он просто не удержал это. И он даже это записал, то есть сказал вот Варуху, который записывал все его пророчества, запиши это. Запиши это. Это был всего лишь такой вот, как у нас бывает, такой вот всплеск вот эмоций, когда мы уже просто, ну, не сдерживаемся, из нас там что-то вылазит, да, либо хорошее, либо плохое. Как Иисус говорил, да, от избытка нашего сердца потом говорят уста. Если мы внутри уже закипаем, но избыток обязательно, он куда-то выйдет, да, он не через уши выйдет, да, он выйдет через уста, и кому-то мы нагрубим, кого-то мы благословим так, что человек, ну, поймет, что мы его благословили надолго. И хотя Иеремия, он родился в семье священника. И ему, по идее, как вот, ну, человеку, который родился в семье священника, он должен был стать священником. Да? Но Бог его, вместо того, чтобы блажить и сказать, Иеремия, ты хороший человек, ты будешь хорошим священником. Бог берет его и где-то в 15 с небольшим лет призывает быть его пророком. И когда Иеремия, как многие из нас, говорит, Господи, а не рано ли? Господи, да, я еще школу не закончил. Господи, да, ну, как бы я не очень хочу быть пророком. Я вот уже, как бы, планировал по стопам моего папы быть священником. Как бы все хорошо. Работа по расписанию, график стабильный. Зарплату платят. Слава Богу, хоть какие-то пожертвования, но народ израильский приносит время от времени. То есть голоду не умру. Но Господь говорит, я поставил тебя пророком для народов. Я вложил свои слова в твои уста, поэтому ты будешь моими устами. Ты будешь моим пророком. И знаете, что потребовалось Иеремии, чтобы вот, ну, стать тем, кем он стал? Ему пришлось не просто на время увлечься вот этим Божьим призванием. Ему пришлось на всю свою жизнь посвятить себя Богу. И он, хотя он как священник, да, он имел право на семью, он имел право, чтобы иметь, ну, как бы какой-то комфорт, быт, собственный дом. Он, потому что Бог его призвал, он не имел семьи, он не имел детей, он не имел какой-то стабильной работы, стабильного дохода, какой-то обеспеченности в будущем. Единственное, что он имел, и в чем он мог быть уверен на 100%, что с ним Господь Бог. Что Бог его поставил, и Бог будет за него как бы бороться, Бог будет его защищать, и Бог его будет благословлять. Говорить о Боге не такая простая вещь. Я вам говорил, что вот на этой школе как-то по-особенному было легко рассказывать людям Евангелие, и очень много Бог посылал людей открытых, которые, ну, были готовы слушать, и они принимали Евангелие. И совсем молодые девочки, вот последний день мы с моим, как бы, стажером, парнем, который проходил обучение, то есть в парке интернационале, и молодые девочки, наверное, лет 16-17, и они согласились ответить на вопрос, они слушали Евангелие, они, ну, размышляли, то есть видно было, что они принимали, да. При том, что, ну, я почти на 100% уверен, хотя они сказали, что они там на Академгородке, где они живут, где-то там какую-то церковь ходят православную. Но я почти уверен, что максимум они там были, наверное, там на Рождество, на Пасху, и то, может быть, не каждый год. Но Бог, Он всегда посылает людей в нашу жизнь, которые нуждаются в Его Слове. Но говорить о Боге без того, чтобы это изменило нашу жизнь, это, ну, глупо, и это, я бы сказал, невозможно. Если вы и я, мы хотим действительно быть Божьими представителями здесь, ну, на Борщаговке, в вашем доме, на вашей работе, нам нужно позволить Богу настолько нас увлечь, чтобы вся наша жизнь, она менялась из-за того, кем является Господь. Кого призывает Господь на служение? Бог не призывает людей, которые полностью уже подготовлены и прошли там все школы, обучение, закончили какие-то семинары. Бог призывает людей, которые просто могут сказать, как Исаия, вот я, Господь, пошли меня. Как я уже говорил, Бог призвал Иеремию, когда ему было 15 с небольшим лет. То есть, ну, исследователи говорят, что ему было, ну, от 15 до 20 лет. То есть он был подростком, по сути, в то время, когда Бог его призвал. Он еще, возможно, учился там в той школе, которая там у них была, в Иерусалиме или где он там проживал. Но при этом Бог что ему говорит? Он говорит, что прежде, нежели я образовал тебя в чреве, Я познал тебя, и прежде, нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя пророком для народов, поставил тебя». И вот здесь вот ключевая вторая мысль, которую мы читали в первом месте Писания, когда где Бог, там где Иеремия говорит, что Бог сильнее его, и он превозмог. И здесь то же самое Бог говорит, что «я осветил тебя, пророком для народов поставил тебя». И вторая мысль, которую я хочу просто ваше внимание привлечь, что именно Бог поставил Иеремию как пророка. И именно он поднял его над всеми жизненными обстоятельствами и проблемами. Знаете, ни вы, ни я, мы не можем себя, как барон Мюнхгаузен там за волосы как-то, да, поднять над нашими обстоятельствами. Порой мы настолько барахтаемся в этих вот мыслях, вот как сегодня свидетельство Любовь Павловна. Уже у Бога было решение, просто Любовь Павловна еще об этом не знала, да? Уже у Бога был ответ. И в нашей жизни то же самое. Мы еще ответ... Ну, у Бога есть он. Мы еще его не видим. И мы барахтаемся, боремся с этими мыслями, боремся с сомнениями. Мы ищем уже, думаем, какие-то там запасные, обходные пути, как кому, с кем договориться, кому что может быть там занести. Да. А у Бога уже все это есть. И знаете, я вам хочу сказать вот эту вещь, что именно Бог поднимает вас. Именно Бог поднимает меня над нашими обстоятельствами и проблемами. Именно Он дает способность. Как в свое время в Евангелии мы читаем, что Иисус, да, Он сказал Петру идти по воде. И пока Петр смотрел на него, он шел по этим обстоятельствам. Но как только он, как опытный рыбак, посмотрел, почему же он все-таки идет, его вера, она на этом же, в этот же момент, так сказать, приказала долго жить. Поэтому именно Бог еще в момент рождения Иеремии сказал назвать его родителям «Господь возвеличит». То есть Бог знал о судьбе и предназначении Иеремии. Бог знал о вашей и моей судьбе. Скажите своему соседу, Бог знал о твоей судьбе. Скажите своему соседу, Бог знал о твоей судьбе. Бог знал о тех обстоятельствах, которые ты проходил, которые ты проходишь и которые ты еще будешь проходить. И Бог знает, как вас поднять над этими обстоятельствами. Они будут в вашей жизни. Не поймите меня неправильно. И также не поймите с другой стороны, что я вам как бы пророчествую какие-то проблемы, испытания и проблемы. Будут в вашей жизни и в моей жизни. Будут определенные обстоятельства. Неприятные, трудные. Будут какие-то немощи, будут какие-то болезни. Будут какие-то неприятности во взаимоотношениях. Будет, ну... какие-то трудности, возможно, физические, финансовые, душевные, когда какие-то переживания. Но именно Бог, который вас познал еще прежде вашего рождения, Он вас подымет, Он вас возвеличит. Как Он сказал Иеремии, Господь возвеличит. Даже в имени Иеремии Он об этом сказал. Еще одну историю хотел бы вам рассказать. Тоже реальная история. Одна немецкая девушка, она зарабатывала на жизнь для себя и своих родителей уроками и игрой на пианино. И она выдавала себя ученицей фейерверкиста. Знаете, как бы хорошо, когда у тебя есть какой-то такой авторитетный как бы, учитель, ты скажешь, вот я учился вот там-то, в университете Шевченко. Или вот у меня был преподаватель тот, или как я учился у ног самого Гамалиила, да? И все люди, которые слышали это, они, ага, ого, я не учился у Гамалиила. Да? И вот она себя выдавала ученицей фейерверкиста, знаменитого венгерского композитора и музыканта, хотя никогда у него не училась. И однажды фейерверкист приехал в этот город, где жила эта девушка, дать концерт. Девушка поняла, что с его приездом все обнаружится, и ну, то, на чем она раньше зарабатывала деньги, да, она не сможет зарабатывать. И она не нашла ничего лучшего, как пойти к Листу и со слезами на глазах признаться ему ну, в том, что вот она, так сказать, спекулировала его именем, его известностью, его популярностью. Великий композитор и музыкант внимательно выслушал ее и попросил ее показать ему свои музыкальные способности. Девушка начала играть, в нескольких местах он поправил ее. «А теперь, моя дорогая, — сказал он, — вы ученица Листа. Можете сделать объявление, что вы будете играть первую часть концерта, а я вторую, ваш учитель Ференс Лист». Знаете, в чем суть этой истории? Мы можем в своей жизни вот, ну, как бы ошибаться, и увлекаться вот как бы такими какими-то, ну, путями, которые нам кажутся, и мы вот в Евангелии, когда мы на школе, мы приводим место из притч, что есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их, к сожалению, не там, где нужно. И знаете, мы порой вот даже как люди хорошие, это не было, ну, то есть она не воровала деньги, да, она не, ну, там, не продавала себя, да, как девушка, да, не занималась проституцией. Она зарабатывала хорошим, ну, как бы, делом. Она преподавала игру на пианино. Просто она при этом, как бы, обманывала, ну, с тем, чтобы, ну, привлечь себе, вот, возможных, так сказать, учеников. Но истина в том, что когда мы искренне приходим к Богу, даже если мы где-то ошиблись, даже если мы на время увлеклись чем-то другим, не Богом, не Божьим, не тем, что было нужно для нашей жизни, но если мы от этого отворачиваемся и приходим к Богу, как к своему Создателю, если мы говорим: «Господь, да, я был увлечен не тем, я был увлечен работой, я был увлечен какими-то зарабатываемыми деньгами, забыл о семье», да, и многие семьи из этого страдают, потому что родители, они обеспечивают все материальные нужды своих детей, но они не заботятся о самом главном. Они не заботятся, чтобы их дети, они с детства узнавали о Господе и учились, как им строить свою жизнь на основании Божьего Слова. И поэтому очень важно нам, как верующим, быть увлеченными Богом. И в Библии мы читаем в 1 Иоанна, 1 глава, 9 стих. Апостол Иоанн говорит о том, что сделал для нас Господь. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Если вы, если я, если мы на время позволили обстоятельствам нас увлечь, если мы на время позволили людям нас увлечь, и уже проблемы давлеют над нами, уже наше имя не Господь возвеличит, как имя Иеремии, а Господь нас оставил, или где-то мы в проблеме, да, то все, что нам нужно, все, что нам нужно, снова прийти к Богу. Все, что нам нужно, как Иеремия, быть искренним перед Богом. Потому что кому это говорил прежде всего Иеремия? То, что мы читали в начале. Что ты влек меня, да? И я увлечен. Ты сильнее, и я превозмог. Кому это говорил Иеремия? Как вы думаете? Нам с вами, кто будет читать потом вот, ну, книгу пророка Иеремии? Или своему ученику Варуху он говорил это? Кому это говорил прежде всего Иеремия? Как вы думаете? Прежде всего он это говорил Богу. Прежде всего он это говорил перед Богом. А потом уже и нам с вами, потому что мы сегодня имеем возможность читать. И знаете, в завершении просто, подводя итоги, мы будем участвовать в хлебопреломлении. Хочу сказать следующее. Именно Бог прощает нам все наши грехи. Именно Он очищает нас от неправды, как Он сказал через апостола Иоанна. Не мы сами себя возвеличиваем. Порой да, мы себя возвеличиваем. Мы говорим: я такой хороший, я вот сделал это, а я вот тому помог, а я вот в церковь хожу. Да, порой мы сами себя возвеличиваем, и потом в нашу жизнь приходят проблемы, и мы понимаем, что вся наша величественность, все наше, ну, наши достижения, они ничто. Потому что в проблеме мы оказываемся беспомощны. И Бог сказал также в своем слове, что если ты в день бедствия твоего оказался слабым, то бедна сила твоя. Знаете, когда приходит проблема, тогда мы и видим по-настоящему, кто мы, насколько мы доверяем Богу, насколько мы Ему увлечены, и насколько действительно в данной ситуации Бог нас возвеличил над теми проблемами и обстоятельствами. Но истина в том, что все это делает Бог. Когда мы обращаемся к Нему, и позволяем Ему увлечь нас и Ему стать Господом нашей жизни. А когда мы находимся под Божьим господством, под Божьим покровом, тогда Бог нас возвеличивает, поднимает над обстоятельствами, поднимает над проблемами, даже если они еще не решены. Даже если, как в жизни Иеремии, у вас еще, ну, полная неопределенность, что будет с вами. Вам грозит тюрьма, вам грозит просто разрыв отношений с теми людьми, кто для вас дорог. Вам грозит потеря работы или какие-то, ну, другие материальные, как бы, негоразды. Но позвольте Богу сегодня увлечь вас, увлечь за собой, увлечь своим Евангелием, чтобы даже если вы, может быть, думаете, я уже столько раз ему говорил о Христе, я уже столько времени молюсь о своем муже и жене, о своих детях, я уже столько времени молюсь о своих родителях, и вроде бы ничего, только еще больше как бы агрессии, еще больше нападок. Но позвольте, как Иеремия, скажите в своем сердце, ты влек меня, Господь, я увлечен. Позвольте ему сегодня увлечь вас от ваших переживаний, от ваших мыслей, что эта ситуация или эти взаимоотношения уже не восстановятся. Позвольте, чтобы Бог вас увлек, дал вам веру в ваше сердце и возвеличил вас над этими обстоятельствами.